Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа в эфир выйдет очередная 40-я передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Ее готовит и ведет Юлия Павлюченкова. Во второй половине часа о своей новой книге «Русские на святой земле» расскажет диакон Александр Занимонец.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Сегодня в нашей студии я вижу человека, с которым я много-много уже лет знакома, и мне очень радостно, что в одной из последних наших программ этого цикла именно судьба привела его к нам в студию. Шакая Богдан Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я также представлю, что помимо того, что это мой знакомый человек, православный, верующий, хороший человек, это еще учредитель фонда, культурно-благотворительного фонда «Ашана», который переводится с абхазского на русский как «чудо». Человек, который занимается очень серьезно благотворительностью, поддержкой православия в Абхазии и очень-очень многими духовными, культурными, самыми разнообразными благотворительными программами. Итак, Богдан, рассказывайте, и хочется нам поговорить вот в такую вот именно завершающую программу, завершающий цикл этот о православных святынях. Наверное, стоит даже, не то что хочется, наверное, стоит поговорить о храме, который заложили вместе с батюшкой или в городе Ткварчал.
Ткварчал, да.
Да. О тех программах, которые объединяли и соединяли русских и абхазских детей. О перспективах, вообще о православном и не очень православном обществе в Абхазии. Вот об этом, наверное, сегодня давайте поговорим.
Спасибо большое, Юля, что вы меня пригласили в очередной раз в эту замечательную студию. Вот я вам благодарен за это. Значит, мне очень приятно, что мы уже не первый год с вами знакомы, общаемся, и у нас есть опыт совместного взаимодействия. Вот вы упомянули сегодня о том, что мы заложили камень в строительство храма Евстафия Апсильского в городе Ткварчал. Хочу отметить, что ранее в этом городе никогда не было никакого храма, никакой церквушки, даже часовенки не было. Я сам родом из этого города, поэтому мы с моими друзьями решили, значит, именно что-то сделать для города, оставить то, что называется, так сказать, после себя. Поэтому нам очень хотелось это сделать, и совместно с вашим фондом «Хочу верить» мы привезли батюшку Илья на служение в закладке камня в строительстве церкви этой. С тех пор прошло уже не один год, по-моему, три года. Три года будет в октябре месяце. Что мы сделали за это время? Мы, значит, сделали несколько вариантов общего фасада церкви будущей. Мы согласовываем эти позиции, значит, с местной Абхазской православной церковью, значит, при одобрении нашего правительства и руководства президента страны. Вот. Ощущаем всяческую поддержку на разных уровнях, но это вопрос во времени. Я думаю, что все будет нормально, и мы приступим к строительству этой церкви замечательной. Фонд «Ашана» прописал, значит, правила поведения, правила ведения вообще всего этого строительства с участием большого количества людей, которые входят в состав попечительского совета. То есть наша задача сделать абсолютно прозрачную систему, при которой будут собираться и передаваться деньги под строительство храма. Что касается совместных наших мероприятий, которые мы уже сделали в Абхазии, направлено на сближение русского и абхазского народа, мы начинали это делать еще, там, по-моему, порядка 4 лет назад, когда Опять с вашей помощью мы взяли 15 детишек с Николашартомского монастыря, повезли, показали православные святыни и красоты Абхазии.
До сих пор вспоминают детишки, до сих пор. Сейчас двое из них приезжали на зимние каникулы в Абхазию, жили в Дранском монастыре.
Какая прелесть.
И первый вопрос у них был, когда они меня увидели, они говорят: «Тетя Юля, а мы поедем в Лыхны».
Они очень сдружились с местными детишками, ездили по всей Абхазии, затем абхазские дети выехали, ездили по Золотому кольцу России, увидели много интересного. В итоге, значит, в Калужской области, в этом мире они слились в одну общую команду и выиграли, назвали ее эту команду «Ашан». То есть, ну, чудо, победили. Молодцы, очень приятно, значит. Дальше у нас очень много было совместных проектов, связанных на улучшение, значит, познания образовательных процессов, новых каких-то интересных. Вот. Надеемся, что не будем останавливаться на этом. Будем как-то развивать эту ситуацию, связанную с обменом, с культурным обменом, вот, невзирая на то, что кризис на дворе. Хотелось бы также отметить, что вот вторая часть того первого нашего совместного проекта, когда абхазские дети выехали за пределы Абхазии и посмотрели красоты Золотого кольца России, они были в восторге, по сей день вспоминают про это и пишут там в Инстаграме, там в других средствах массовой информации. Хотелось бы что-то такое сделать, чтобы побольше выезжало из Абхазии, потому что Россия все-таки она более коммуникабельна, более информационно нагружена, да, там обеспечены дети. С этой точки зрения абхазские дети немного страдают, да, то есть испытывают определенную нехватку. Соответственно, через вот такое культурное познание, через культурный взаимообмен, через открытость вот такую, значит, мы, я думаю, что можем сделать много очень прекрасных, хороших дел.
Да, это замечательно. Скажите мне, пожалуйста, Богдан, расскажите и нашим радиослушателям, вот большой проект культурно-благотворительный фонд «Ашана». Расскажите, пожалуйста, чем занимается фонд, помимо, ну вот вы сказали, да, сейчас, что большое направление по православию, но помимо этого же есть огромная каждодневная серьезная работа, работа с детьми, с инвалидами.
Самое главное, что мы делаем, в основе нашей лежит, это вот мы выявляем тяжело больных детей на территории Абхазии и лечим их в основном в клиниках России, то есть подбираем клиники, соответственно, подбираем врачей. Пока, значит, идут процессы, связанные на обмен документов, подготавливаются документы, подготавливаются сами родители, вот, и это каждодневный труд, когда наши сотрудники и сотрудницы ездят по всей Абхазии, по горным деревням, собирают детей, собирают документы, зачастую они как бы не в лучшем состоянии, делают съемки, значит, передают эти съемки Русфонду. Кто такой Русфонд? Мы с ним заключили договор много лет назад о сотрудничестве и взаимодействии. В принципе, те технологии, которые мы сегодня обладаем, это благодаря Русфонду. Это Русфонд, большой, огромный российский фонд, который находится при газете издательства «Коммерсант». Благодаря ему, значит, на сегодняшний день уже в нашем арсенале, так скажем, находится более 85 детей. Оплачено свыше 150 курсов лечения. Это большая, огромная работа, которая каждый день лежит на плечах сотрудниц фонда. Фонд – это основная деятельность фонда. Также, значит, фонд занимается по православным направлениям, также фонд занимается культурным направлением, связанным с разного рода обучениями местной молодежи. То есть мы приглашаем людей из России, которые проводят тренинги с нашей молодежью по программе лидерской. Вот. Люди получают огромное удовольствие, они понимают, что есть некая формула, при которой можно на себя посмотреть, с помощью которой можно на себя посмотреть с другой стороны, выявить свои собственные возможности, повысить чувство уверенности. Вот, и человек сам себя провоцирует на иные хорошие подвиги.
Зачем это все делать? Ну, вот просто вот такой вопрос. А зачем?
Ну, нам это очень нравится. Мы это делаем от души. Мы создали подлинно истинную открытую, прозрачную благотворительность. Мы творим благо каждый день. Стараемся делать так, чтобы к нам присоединялось как можно больше людей, которые разделяют наше мнение. Зачем? Вопрос, наверное, это более глубокого характера. У каждого человека есть свое предназначение в жизни. И рано или поздно он понимает и задает себе вопрос, для чего он пришел в эту жизнь, и что он должен сделать, какой должен след оставить после себя. Не связанный, конечно, с коммерцией, с обогащением и так далее. Этот вопрос возникает у каждого нормального человека в определенное время его жизни. Такой вопрос возник у меня, такой вопрос возник у директора, у всех детей, у всех сотрудников, видимо, я так представляю, которые работают с нами, работают с полной отдачей, значит, абсолютно искренне, честно, выполняют каждый день свою работу, и я за это им каждый в отдельности благодарен.
А скажите, вообще, вот если вернуться чуть-чуть назад, вот все-таки вы занимаетесь, помимо вот вашей благотворительности, вы занимаетесь предпринимательством, бизнесом, и всегда, в виде успешного человека, задаешься вопросом, собственно, почему? Что случилось в его жизни, или каким образом он пришел к пониманию того, что обществу надо помогать, в обществе нужны вот такие проекты, нужна поддержка там религиозных каких-либо проектов, да, православных. Каким образом вот вы на это решились?
Хочется отметить один факт, когда это был 2008 год, Россия летом, в конце лета, в конце августа признает Абхазию, был такой сумасшедший эмоциональный всплеск, порыв, вот кто-то что-то сделал, да, там признал твою родину, большая дружественная Россия признала маленькую Абхазию, она сделала это, и вопрос, а что сделал ты в этот момент? И вот на этом эмоциональном порыве приходят разные положительные мысли, одна из которых была создание фонда. Откровенно признаться, на тот момент я не понимал, что не представлял, что мы там заключим договорные отношения с Росфондом и будем заниматься лечением детей. А мне хотелось что-то сделать хорошее в культурном плане, в плане духовности, в плане привлечения какой-то новой открытой культуры, чтобы люди были чище, чтобы обстановка была интереснее в Абхазии. Но потом так Господь, видимо, свел наши дороги, так сказать, что вот мы решили заняться этим, помогать детям. Хочу сказать, да, вы правильный вопрос задаете, но вот что-то происходит в жизни каждого человека, когда он задается таким глубоким вопросом, для чего он пришел в этот мир. Что-то он должен оставить некоммерческое, нематериальное после себя. Не обязательно, чтобы это было там строго связано с его именем. Это просто его кирпичик в создании того маленького общества, в создании этого маленького мироздания. Поэтому фонд Ашана – это наш кирпичик. Наш – это мой и всех людей, которые работают в Ашане, которые разделяют ту работу, которую делает Ашан.
Скажите, Богдан, вот вы затронули тему признания России Абхазии. И вот в рамках этой темы хотелось бы задать следующий вопрос. А вот как вы дальше видите? Как вот дальше видятся вам отношения между Россией и Абхазией, между русским и абхазским народом? Скажу честно, что и в рамках написания и подготовки этого цикла, да и вообще в рамках общения со многими-многими народами, народностями, населяющими Абхазию и Северный Кавказ, я к очень разнообразным выводам приходила в разное время. Сначала мне казалось, что русских не любят. Потом мне казалось, что не любят никого. Дело не в русских. Потом мне казалось, что в принципе нормально, просто надо уметь договариваться. Потом я поняла, что вообще в принципе разные этносы, разные как бы, да, образы жизни, разные корни народа там, того или иного, даже населяющего Абхазию. Греки, русские, абхазы, вообще, то есть просто солянка, совершенно разные люди. Сейчас я пытаюсь для себя понять, какая перспектива отношений, как мне все-таки хочется надеяться, в христианской стране, в стране апостольской проповеди, да, какая вот перспектива отношений у православных народов, вот так вот даже.
Хороший вопрос, с удовольствием на него отвечу, потому что будущее России и Абхазии я вижу только в тесном сотрудничестве и партнерстве, в стратегическом долгосрочном партнерстве. По-другому просто быть не может. Что касается Абхазии, ее, так сказать, любят русских там или не любят, я думаю, что трудно найти на сегодняшний день республику более пророссийско настроенную, чем Абхазия. Но есть какие-то моменты, нюансы, есть какие-то проблемы, вопросы, но они больше такого бытового характера, коммерческого характера, скажем так, из-за того кризиса, который сейчас происходит. Но он мировой кризис, я надеюсь, он пройдет. Но никаких глубинных противоречий между абхазами и русскими нет и быть не может, потому что мы все говорим прекрасно по-русски, мы православные, у нас очень много православных святынь, мы все чтим память воинам погибшим, мы уважаем Россию, безусловно, за то, что она нас признала. И у нас очень, мне кажется, долгосрочное, перспективное, стратегическое сотрудничество. То есть других каких-то партнеров, я думаю, что абхазы на сегодняшний день не видят, и в ближайшем будущем, не знаю, там 50-100 лет, видеть вряд ли будут. А что касается, в каком русле будет развиваться, я думаю, что будет развиваться в русле тесного взаимодействия. Но Абхазия на сегодняшний день прошла, в 92-93 год прошла война. То есть людям во что-то нужно верить. Они верили в коммунизм, коммунизм ушел, они верили в Советский Союз, его нет, прошла война, во что верить? Осталась одно единственное, вера в Бога, и слава Богу, что люди к этому подходят, основная масса на сегодняшний день подходит. Я просто уверен, что в основе, значит, таких взаимного партнерства и сотрудничества Абхазии и России лежит в первую очередь стремление к духовности, стремление к порядочности, стремление к открытости и гласности, в первую очередь. Потому что я думаю, что эта проблема также и в России, она спасет нас обоих. Чем больше будет этого, тем легче будет жить простому человеку, тем меньше будет бедных людей или людей, живущих за чертой бедности. В любом случае будет определять сознание, и мы не можем об этом не думать. Мы не можем не участвовать в том, чтобы этих людей было как можно меньше. На примере Абхазии можно сделать все очень быстро, грамотно и комфортно. Это будет некий пилотный проект даже для России. Потому что, чтобы узнать Россию, наверное, потребуется там, полгода, год, да? А вот чтобы узнать Абхазию, наверное, до месяца достаточно, но они настолько похожи, только в объеме разные. Они настолько сильно похожи, что достаточно узнать Абхазию и поймешь, что такое Россия. То есть настолько мы взаимосвязаны, и у нас очень много общего. Мне кажется, что это общее у нас будущее никто не сможет отнять. Никакие санкции мировые, никакие войны, никакие там сиюминутные недопонимания.
Это замечательно, здорово. Скажите, как быть с Турцией в этой ситуации? Да, вы знаете, что сейчас в Абхазии и турецкая диаспора активно представлена, да. И мы видим все, и женщин, ходящих в хиджабах, все больше и больше появляется на улицах Сухума и, наверное, других городов Абхазии. С одной стороны, это, конечно, ну, не страшно, но ходят женщины себе в хиджабах. Ну и ладно, там пусть ходят, как хотят. С другой стороны, мы понимаем, что вновь и вновь появляющиеся там носители того вот религиозного составляющего ислама, это, ну, на мой взгляд, серьезный сегодня такой прецедент. Потому что если бы в Абхазии жил миллион человек и появлялось несколько женщин, там, ну и ладно, да. Но когда мы знаем, что население Абхазии – это 240 тысяч человек, и вот такие вот инциденты, ну, как были там прецеденты, наверное, да, которые мы сегодня видим, это вопрос. Все больше и больше людей собирается на пятничный молебен в исламский дом, вот который около пингвина, около кафе. То есть в пятницу там вот, ну, реально даже пройти невозможно. Иногда бывает в хорошую погоду, в хорошие дни. То есть такое большое количество мусульман. С одной стороны, опять-таки, тоже мусульмане, ну и абхазы исповедуют ислам. Некоторые абхазы исповедуют ислам.
А в Турции живущие, конечно же, все исповедуют ислам.
Да, но мы понимаем, что возвращение вот как раз репатриантов, возвращение их потомков, это вопрос такой серьезный и вопрос той же самой все-таки турецкой диаспоры.
Ну, вы знаете, я хотел бы сказать следующее. То есть до войны это до 92-го года, до 90-х, до начала 90-х годов, в Абхазии жило там свыше 16 национальностей. И какой-то некий прекрасный колорит был создан, когда люди демонстрировали лучшее то, что у них есть в нациях. И вот это лучшее бралось, то есть даже греки могли взять лучшего абхазов или наоборот, или у русских там что-то, да? То есть у каждой нации есть лучшее. Мы вот брали каждое лучшее из той нации, которой принадлежали, и демонстрировали обществу. И этот колорит, и все люди к этому тянулись. То есть сегодня так, приблизительно такая же ситуация. То есть вот Абхазия, конечно, православная страна, и с традиционным, безусловно, уклоном, наверное, надо развивать, укреплять те позиции, которые есть сегодня в Абхазии, тем абхазам, которые там находятся, и тем людям, которые им помогают тоже. Заблокировать или там запретить, это, мне кажется, не лучший способ. Просто нужно развивать то, что у тебя есть, и чтобы его было больше. И тогда будет меньше то, что привлекается извне. То есть после войны там пришли пятидесятники, еговисты, еще кто-то. Образовался вакуум. Просто православие, к сожалению, да, может быть, я прошу прощения за высказанное слово-то, оно в тот момент не совсем работало, да. И образовался вакуум, который заполнился еговистами, пятидесятниками и так далее.
Ну да, так и есть, чушь.
Да, сейчас, то есть нужно укрепить эти позиции православия, просто укрепить в народе, в обществе. И все, что приезжает, оно как бы будет иметь место, но их будет меньше. Их будет меньше, и, соответственно, это не будет иметь тенденцию на развитие, на расширение. А сейчас мы видим то, что вы видим, вы говорите абсолютно правильно. Но заблокировать, так сказать, не приезд, не разрешить, ну, я как бы не сторонник этих позиций.
Ну, да, их же тоже можно, да, понять. В принципе, их там, например, бабушки, дедушки жили в Абхазии.
Ну, жить-то жили, но а что мешает приехавшему мусульманину принять христианство? Вообще ничего, понимаете? То есть просто нужно это правильно преподнести и правильно сформулировать, правильно донести, что здесь вот так вот. Невозможно там, конечно, если приедет там 100 тысяч человек или там 200 тысяч человек, конечно, это уже другая история. Но, насколько я знаю, нет такого порыва, желания там прям массово переселиться и жить в Абхазии, построить там на каждой улице мечеть. Ну, такого нету. Потому что у нас свои устои, свои уклады, свои порядки, которые наверняка им в каких-то определенных моментах не нравятся.
Скажите, Богдан, вот вопрос такой. Совсем недавно буквально вот муссируется тема признания закона о запрете в Абхазии, признание закона о запрете абортов. Что депутаты Абхазии выступили с такой инициативой признать на государственном уровне запрет абортов. И надо сказать, что вот вообще эта тема подняла такой, в общем, шум, вызвала очень большое внимание и не только в Абхазии или в России, а вообще во многих даже мировых державах и странах. И все сейчас очень пристально смотрят на то, что же там придумал Харазия Саид, и как это вообще так, и как вообще посмели тут вообще про аборт это, и еще и запрет. И я знаю, что очень много вызвало в Абхазии тоже споров вообще о возможности, о правильности, о правах женщин, о правах детей. То есть вот, наверное, только ленивый не высказался в этой теме. Ну, вот я, собственно, рассматриваю эту тему с такой призмы православного сообщества, и, насколько я знаю, Саид Харазия, он православный человек, и выступал он именно с этой позиции, православного христианина и православной страны, в которой есть вещи, которые недопустимы. Аборты.
Запрет абортов, по-моему, это очень прекрасно. Это очень замечательно. Почему мир к этому плохо отнесся?
Спорно. Мир неплохо, мир спорно. То есть
потому что
немного.
Недавно я вот буквально на прошлой неделе встречался с батюшкой Каменск-Шахтинской, это Ростовская область. Мы познакомились, мы долго общались, наверное, часа 2-3. И он сказал такую вещь, которую раньше не знал. На территории бывшего Советского Союза, пространства, то есть этого, каждый день, я у него переспросил раза 2 или 3, каждый день происходит по 4-4,5 миллиона абортов.
В год?
В день. Я говорю, батюшка, не может быть. Не может быть такого. Он говорит, да. Ну, он как бы транслировал это еще в другой, значит, какой-то, в каком-то ракурсе, потому что противозачаточными таблетками. Вот, поэтому,
то есть он просто собрал примерное количество людей, которые, по идее, должны были бы зачать детей, но они этого не делают самыми разными способами.
То есть вот это тоже грех, он считает очень большим грехом, да, употреблять эти таблетки, это то же самое, что ты убиваешь человека. Вот, нам, тем более, ну, этот закон должен был быть, я не знаю, ну, лет 20 назад его надо было принять, потому что абхазов действительно мало, и у нас нету такого воспроизводства, роста нету просто, к сожалению. То есть на территории Турции живет больше, на территории остального мира живет больше, чем в исторической Абхазии. Поэтому для нас это имеет огромное значение. И более того, нам надо создать какой-то определенный фонд, где будет средства из этого фонда будут ежемесячно поощряться там каждому ребенку, родившемуся. Да? Трудно сказать, что это именно должен быть там Абхаз. Ну, просто пусть будет житель Абхазии, чтобы количество живущих в Абхазии, безусловно, повысилось. Для этого необходимы какие-то контрмеры, связанные с мотивацией того, чтобы семья молодая имела побольше детей. То есть, если это взять 150-200 лет назад Абхазию, то тогда было по 7, по 8 детей, это была средняя численность обязательно в каждой семье. Сегодня это 1-2 ребенка. Ну, 3 – это вообще потолок. Трудно найти семьи, где там сегодня, значит, 7-8 детей. Это очень большая редкость, к сожалению.
Почему не рожают?
Ну, это связано с экономической ситуацией. Это было связано с ситуацией послевоенной, потому что до признания России и Абхазии, то есть мы все-таки определенным образом жили в определенном страхе. То есть на сегодняшний день у нас, к сожалению, не подписан с нашими соседями договор о дружбе и сотрудничестве, не нападении с Грузией. Вот. Но после признания России, значит, это определенная, так сказать, угроза сняты. Вот. И одно на другое накладывается, и женщины, конечно, думают несколько раз, прежде чем завести себе там третьего или пятого, или даже седьмого ребенка.
Но самое главное, чтобы не первого и второго.
Ну, с Божьей помощью. Надеюсь, что мы вернемся к воспроизводству, когда в каждой семье будет по 7, по 8 детей.
Дай Бог, тем более, собственно, мы говорим о том, что, я еще раз, да, сделаю акцент на том, что Абхазия – это место апостольской проповеди, это место жизни и проповеди величайших святых. Скажите, православная школа, вот, вроде бы люди хотят образовывать детей в православной вере, вроде бы. Есть дети, их большое количество в храмах. Но все равно, так как таковой, православной школы, православной гимназии до сих пор в республике нет.
Ну, опять, это вопрос финансовой составляющей. Я думаю, что желание, безусловно, Абхазской православной церкви такое было, есть, и оно, наверное, никуда не делось. Это связано с какими-то там бюрократическими барьерами, но в первую очередь с финансовой составляющей. То есть тут, скорее всего, поддерживающая нас Русская Православная Церковь должна, как обычно, как всегда, сыграть ведущую, направляющую роль.
Это намек, я понял.
И тогда у нас все будет в порядке, по вашему вопросу, Юля. Детям, конечно, это будет нравиться, потому что многие дети ходят в церковь, ставят свечи, помогают там, значит, убирать эти свечи, убирать, значит, как-то приобщаются взрослые детей. Но не так, как хотелось бы, конечно, но православная церковь в этом направлении сделает больше, то есть православная школа сделает больше для ребенка, потому что у него это оседает в памяти, и он будет воспитываться там более добрым, более спокойным. Вот. И это будет способствовать. Ну, вот финансовая составляющая и бюрократические барьеры, безусловно, это два момента, которые мешают это сделать.
Ну, то есть будем трудиться.
Да, конечно, каждый на своем уровне. И еще раз призываю, пользуясь случаем, еще раз призываю всех, значит, абхазов, русских, всех людей, живущих в Абхазии, всех людей, которые неравнодушно относятся к Абхазии, принесите, пожалуйста, свой кирпичик, положите в это маленькое мироздание, и вам эта сторица вернется. Спасибо большое.
Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был Шакаев Богдан Борисович, что это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада сегодня представить вам нового гостя. Диакон Александр Занимонец, автор, так понимаю, нескольких уже книг. Ну а мы сегодня начнем разговор совершенно новой, вот только что вышедшей в свет книжки, интересной, даже на первый взгляд очень такой интересной, иллюстрированной хорошо, и тема необыкновенная. Я когда вас ждала, честно говоря, подумала, ну сколько уже книг о Святой Земле написано, потому что у каждого своя Святая Земля, и каждому хочется как-то выразить. Но у вас вот свой аспект. «Русские на Святой Земле» называется эта книга. Очень благодатный, мне кажется, неисчерпаемый материал. Но вначале несколько слов, пожалуйста, о себе, об авторе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для меня большая радость быть на радиостанции «Радонеж», потому что я ее многократно слушал, конечно, и читал газету «Радонеж», и с паломнической службой «Радонежа» был так или иначе связан, но никогда не бывал на радиостанции. Так что спасибо за такую честь вот оказаться вместе с вами.
Да, приятно.
Да, вот мы сегодня с вами думали говорить о книге, вот только что вышедшей «Русские на Святой Земле». И надо сказать, что для меня это не просто история, а современность, потому что я сам живу на Святой Земле, в Израиле, в Иерусалиме, уже много лет достаточно служу диаконом и у гроба Господня, и в русских местах, и преподаю в различных университетах израильских. И поскольку также значительная часть времени проходит в том, чтобы водить русских паломников, вот эту тему Святой Земли и православного присутствия на Святой Земле, русского присутствия на Святой Земле, несколько лет назад я начал с путеводителя «Неделя на Святой Земле», путеводителя паломника, которая продается в Москве в первую очередь, в Сретенском монастыре, да и в разных других местах. Ну и те, кто бывали на Святой Земле, наверное, с ней, быть может, знакомы, потому что в Иерусалиме тоже во всех русских монастырях она продается. Затем как-то я обратился к более академическому аспекту этой темы, когда мне попались в Париже в Богословском Свято-Сергиевском институте дневники отца Киприана Керна, который был не только замечательным русским парижским профессором, но и в свое время начальником русской духовной миссии в Иерусалиме в конце 20-х годов 20-го столетия. Так что несколько лет назад вот мы издали в Иерусалиме его дневники, которые крайне интересны, и также в Москве, в Сретенском монастыре, в издательском отделе, и в православном слове они есть.
«Все восходим в Иерусалим».
Да, это цитата не только из дневников отца Киприана, но и из Евангелия, конечно. Но в данном случае мы это указали на обложке даже рукой отца Киприана, потому что так написано на тетради его дневников, которую он с собой захватил из Иерусалима и в Югославию, и дальше в Париж, и которая так с ним в Богословском институте не оставалась до его кончины. И затем, вот в этом году, этим летом, мы издали на Святой Земле такую общую книгу «Русские на Святой Земле», посвященную самым разным аспектам русского присутствия на Святой Земле, но старались, чтобы это было не только для ученых мужей, но именно для паломников, в первую очередь, которые паломничают, путешествуют, на каждом шагу видят русские храмы, русские монастыри, следы русского присутствия, и, конечно, это русскому человеку интересно на Святой Земле увидеть то, что связано именно с русским присутствием.
Я бы даже сказала, что там как-то воспринимается совершенно по-особому, как всегда, наверное.
Конечно, потому что храм русской архитектуры увидеть в Петербурге или в Москве совершенно нормально, а увидеть храм русского стиля в Гефсимании – это, конечно, совершенно другое. Так что вот данная книга «Русские на Святой Земле» посвящена самым разным этапам русского присутствия на Святой Земле. От начала, а начало русского присутствия фактически совпадает с началом христианства на Руси. Первый русский паломник, который оставил нам свои записи, это игумен Даниил, паломничавший в начале XII века. Так что мы знаем немало и о средневековом русском паломничестве. И до настоящего момента. Потому что русская духовная миссия, вот официальное такое представительство русской церкви появляется в 40-е годы XIX века, и с тех пор, за исключением нескольких лет Крымской войны, с тех пор не прекращалось ни на минуту, можно сказать. И весь XX век, даже вот во время советской власти и официального безбожия, русская Палестина, как говорили в былые времена, продолжала свое существование. И сегодня, когда русский паломник оказывается на Святой Земле, он все это видит. Быть может, не в том масштабе, как это было на рубеже XIX-XX века, во время расцвета, можно сказать, русского присутствия, но, тем не менее, очень многое из этого осталось, и действительно сегодня мы тоже в этом и паломничая, и живя на Святой Земле, в этом, можно сказать, принимаем участие. Так что книга издана с благословения как раз издательского отдела Русской Зарубежной Церкви и с предисловием митрополита Илариона, первого иерарха Русской Зарубежной Церкви, который как раз нередко бывает на Святой Земле, окормляет часть русской миссии, ту, которая относится к ведению Русской Зарубежной Церкви. Так что вот, издав книгу в зарубежье, мы как раз и заручились благословением и предисловием владыки Илариона замечательного, который как раз написал предисловие книги. Но и что касается иллюстраций, вот если я писал текст, научным консультантом был диакон Роман Гультяев, которого тоже, наверное, многие паломники знают, то, конечно, книга иллюстрирована. В книге большое количество фотографий, как архивных, потому что то, что касается XIX века, трудно, да, сфотографировать сегодня. Так что большое количество архивных фотографий из собрания Русской духовной миссии, и из коллекции Императорского православного палестинского общества в Петербурге, и американской колонии в Иерусалиме. И также замечательные иллюстрации московского художника Ильи Викторова, который начал просто заниматься оформлением этой книги и как-то вдохновился.
Да,
так что, да, так что книга не только имеет фотографии современные или архивные, но и большое количество рисунков, сделанных по мотивам тех фотографий, которые были в нашем распоряжении.
Вы даже сочли необходимым сделать вот такое приложение, набор открыток.
Да, это правда. Как-то мы с прежними книгами я так не делал, а поскольку тут было большое количество открыток, часть из них мы просто вот издали отдельно, и тоже в каких-то местах и в Москве, и в Иерусалиме они продаются. Так что кому-то может быть полезно для отправки писем со Святой Земли.
Да, это же такой в нашей традиции вообще ведь тоже
да.
было в паломничестве.
Да, безусловно, да? безусловно, потому что люди оказываются в тех или иных местах, и вот тебе иллюстрация с этого места. Так что, конечно же, всех наших радиослушателей я бы пригласил также совершить свое паломничество на Святую Землю, кто там не бывал, конечно же, да и те, кто бывали, потому что вот более 10 лет, живя на Святой Земле, постоянно находишь что-то новое. Это касается, ну, да и русского присутствия на самом деле, потому что, скажем, для русских паломников, например, ну, все знают архимандрита Антонина Капустина, одного из самых видных начальников русской миссии, который в XIX веке почти 30 лет прожил на Святой Земле. И вот у нас в книге, конечно, отдельная глава, ему посвященная. Но, конечно, то, что касается XX века, это как-то многим неизвестно, и даже люди иногда спрашивают, а что здесь было в XX веке, а было ли что-то, касающееся русского присутствия, а на самом деле было, и большое количество замечательных людей, выдающихся церковных деятелей русских, как Московской патриархии, так и Русской зарубежной церкви, на том или ином этапе своей жизни оказывались на Святой Земле. Ну, например, в течение не одного десятилетия на Святой Земле жил архиепископ тогда Анастасий Грибановский, в последующем первый иерарх Русской Зарубежной Церкви, который 20-е, 30-е годы, вплоть до того момента, когда он стал преемником владыки Антония Храповицкого, он жил в Иерусалиме.
Узнала об этом, ну, не скажу случайно, но просто из цикла, который у нас идет сейчас, «Подвижники благочестия русского зарубежья». А до этого я просто этого тоже не знала.
Конечно, потому что мы его знаем как главу Русской Зарубежной Церкви, а вот он многие годы с начала 20-х и до середины 30-х годов просто жил в Иерусалиме, Святой Земле, которая тогда была под британским мандатом. Так что Святая Земля, можно сказать, была в 20-е, 30-е, 40-е годы частью русского зарубежья. даже юридически было несложно вот взять и поехать из Европы на Святую Землю, которая была вот в том же как бы круге европейского влияния. И владыка Анастасий там жил. Отец Киприан Керн, которого многие знают по его текстам, изданным уже в парижское время, также вот он был начальником миссии вот во времена владыки Анастасия в конце 20-х годов. Но и также со стороны Московской патриархии многие выдающиеся люди трудились на Святой Земле, были начальниками миссии или членами миссии, как владыка Никодим Ротов. Также недолгое время был на Святой Земле, но, как и все в его жизни, недолго, но невероятно плодотворно. И как раз он был один из немногих людей, которые в 20 веке действительно работали в архивах русской миссии. Казалось бы, он не для того отправился, чтобы работать в архивах, а он очень много там потрудился, именно вот как ученый, как интеллектуал, как историк. Так что его книга историческая по истории именно русской духовной миссии крайне интересна. Владыка Пимен Хмелевской, саратовский архиерей в последующее время. Многие люди, не говоря уже про настоящее время, многие русские паломники знают матушку Георгию Щукину, игуменью Горнинского монастыря, которая вот в настоящее время там трудится. А если говорить о русском зарубежном присутствии, то, пожалуй, из людей с особо интересной биографией можно было бы назвать матушку Тамару Багратион-Мухранскую, которая была игуменьей русского монастыря на Илеоне в 50-е, 60-е, 70-е годы и умерла в 70-е годы, в наше время, можно сказать. И она была членом царской семьи, дочь великого князя Константина Романова, человек, выросший вблизи царской семьи, вблизи Елизаветы Федоровны. И вот когда оказываешься сегодня на Илеоне, вблизи ее могилы, то вот понимаешь, что вот человек, который связывал русскую жизнь дореволюционную и русское присутствие на Святой Земле вот уже во второй половине 20 века, фактически в наше время, можно сказать.
Это очень важно, потому что те отрывки, те детали, которые я слышала о том, как обитель под водительством матушки, в общем, трудно довольно жила, и как они слезно встречали кого-то из архиереев первых, приехавших. Уж смутно об этом знаю, но очень хотелось узнать больше. Вот прямо как будто ваша книжка для меня.
Да, спасибо большое. Что касается русского паломничества, то даже в советское время, но из русского зарубежья, конечно, паломничество не прекращалось на Святую Землю, и здесь стоит вспомнить владыку Мефодия Кульмана, одного из русских архиереев во Франции.
Очень его люблю, благодаря Ивану Сергеевичу Шмелеву.
Да, безусловно, да. Безусловно, конечно, они были дружны. И владыка Мефодий, будучи еще иеромонахом, потом архимандритом, как раз возродил в начале 50-х годов паломничество, съездив на Святую Землю сам в начале, в 1951 году. И это тоже очень интересно, потому что в довоенное время будущий владыка Мефодий, как и многие русские эмигранты в Западной Европе, ездили в те части России, исторической России, которые были не разрушены еще, и в Прикарпатье, и в Прибалтику. Мать Мария Скопцова, новомученица, не так давно прославленная в лике святых Вселенским Патриархатом, вот она ездила в Прибалтику в монастыре. Владыка Мефодий любил ездить в Новолам, который был в довоенное время в пределах Финляндии, и мы знаем воспоминания покойного святейшего патриарха Алексея о том, как он ребенком, тоже из русского зарубежья, можно сказать, ездил в Новолам. Вот, а после Второй мировой войны уже ни Прибалтики, ни Валаама не было доступно для русских эмигрантов, и тут, можно сказать, они открыли для себя Святую Землю, потому что русская Палестина сохранялась, и Илеон, и Гефсимания, в меньшей степени Горнинский монастырь после 1948 года, были совершенно доступны. И более того, русская духовная миссия, вот в те времена, когда она находилась в пределах Иордании, можно сказать, содержалась русскими эмигрантами, да, в первую очередь теми же паломниками, конечно, владыки Мефодия, потому что, если раньше, скажем, многое сдавалось в аренду англичанам, то теперь уже никаких англичан нет, в Иордании ты в аренду никому ничего не сдашь. Так что вот русские паломники поддерживали монастыри русской зарубежной миссии в первую очередь вот во второй половине 20 века.
Хотя они и сами, тоже знаю, собираясь туда, просто копеечки там по франку собирали, да, это для них тоже, они мало кто был состоятельным человеком, но они считали своим долгом и вот все-таки паломничали на последние.
Да, да, мне доводилось читать приходские листки, так называемый паломнический листок, который издавался владыкой Мефодием и его помощницей, игуменьей Ольгой Слезкиной, которая вот совсем недавно, пару лет назад, матушка Ольга представилась, и они вот в 50-е и 70-е годы издавали паломнический листок, крайне интересно, вот, и владыка Мефодий как раз считал, что весь русский народ должен поддерживать русскую Палестину, но, конечно, в тех условиях весь русский народ, это был весь русский народ в зарубежье, понятное дело, так что мы сегодня имеем какие-то плоды этого, можно сказать, потому что вот на Илеоне в русском монастыре сегодня игуменья матушка Моисея, когда я ее расспрашивал, как вот впервые она вообще узнала о Святой Земле, матушка Моисея рассказала, что вот будучи девочкой маленькой, она в Брюсселе как раз стояла с тарелкой для сбора подаяний для Святой Земли на каком-то из мероприятий, устроенных владыкой Мефодием, и совершенно не думала, что она когда-то будет игуменьей одного из этих русских монастырей. Так что действительно, даже дети в русском зарубежье так или иначе в этом участвовали, и некоторые из них, видите, стали игуменьями в итоге этих самых русских монастырей.
Промысел Божий, да. Ну вот удивительно, как вам удалось, в общем, не в таком уж объемистом, хотя как, больше, почти около 300 страниц, да? Труде всю историю вот так вот представить.
До настоящего времени, конечно, потому что помимо вот такой вводной главы, где мы описываем паломничество средневековое на Святую Землю, конечно, вот наиболее такой интенсивный этап русского присутствия – это 40-х годов XIX века, середина XIX века и до настоящего времени. Вот эти почти уже два века, можно сказать. А поскольку история русского присутствия на Святой Земле продолжается, то, конечно, последняя глава – это то, что касается настоящего времени. Но здесь, конечно, о современности, наверное, трудно говорить. Так что здесь буквально…
Еще пишется.
Да,
пишется,
можно сказать, конечно, да, она пишется, и Бог даст, еще не одна глава напишется в настоящее время, в смысле церковного русского присутствия. Конечно, можно отметить воссоединение русской церкви в Отечестве, русской зарубежной церкви, что Святой Земли касается непосредственно, потому что и сегодня есть миссия Московской Патриархии, миссия Русской Зарубежной Церкви, которые сегодня в полном общении евхаристическом, молитвенном, духовном. Так что вот это такое вот последнее, наверное, важное событие. Ну и, конечно, то, что с начала 90-х годов в Израиле большое количество людей, говорящих по-русски, русскоязычных израильтян, многие из которых, конечно, себя считают православными. В израильской армии в последнее время можно давать присягу на Новом Завете. Вот армия, как, если можно так сказать, наиболее демократический такой институт израильского общества, на это вот откликается таким образом, ну вот давайте присягу на Новом Завете. Если говорить о древности, ну вот в контексте нашей беседы о русских на Святой Земле, как, собственно, книга и называется, то здесь можно из таких удивительных вещей сказать, что опять же, одна из первых русских паломниц, святая Ефросиня Полоцкая, которая паломничала также в XII столетии, она в Иерусалиме останавливалась в XII веке в русском монастыре, как говорит ее житие. Понятно, это не было каким-то официальным таким представительством русской митрополии, вот, но это была какая-то монашеская община в Иерусалиме, состоявшая, быть может, не только из русских, но и из разных славянских монахов, которые, среди прочего, принимали и паломников. Так что вот Ефросиня Полоцкая останавливается в русском монастыре в Иерусалиме, там она приставилась. И что интересно, это как раз было во время правления крестоносцев. Потому что иногда, можно сказать, отношения между византийцами и крестоносцами были как в фильме «Владыки Тихона» о византийском роке, но это после Четвертого крестового похода. До того и на Святой Земле как раз много примеров такого позитивного сотрудничества, можно сказать, византийцев, православных христиан и латинин, католиков, которые владели Святой Землей, и все, конечно, христианские представительства, вот даже русский монастырь в их правлении на Святой Земле могли существовать. И интересно, что мощи Ефросинии Полоцкой уносятся со Святой Земли, когда? Вот после конца правления крестоносцев, потому что все христианское население Иерусалима, иностранное, по крайней мере, эвакуируется после захвата Иерусалима мусульманами. Саладин разрешил им эвакуироваться, и они берут важные для себя святыни, в том числе и мощи Ефросинии Полоцкой, также вот с этими русскими монахами возвращаются в Россию. Вот говоришь о возвращении мощей ее в Россию, но тогда они возвращаются в Киев, потом, что сегодня украинское государство. В начале 20 века они переносятся в Полоцк, что сегодня Республика Беларусь. Но, конечно, тогда они возвращались в Россию в широком смысле слова. Как мы чтим Афросиню Полоцкую, как русскую святую, что не мешает ей быть белорусской святой при этом.
Символично даже.
Да, это действительно символично. Не говоря уж о том, что тогда Киевская митрополия, русская церковь была Киевской митрополией в составе Вселенского патриархата. И действительно это все было таким единством, вот, которое вполне долженствует продолжаться и сегодня.
Ну вот я так пролистала немножечко содержание, имена знакомые, читать это наверняка будет очень интересно, потому что знакомы так чисто вот, ну, номинально, не глубоко, конечно, к сожалению. Но вот я увидела здесь совершенно для себя незнакомое имя, и как-то хоть несколько слов прошу вас тоже сказать про скинитарий Арсения Суханова.
Да, это как раз в водной главе про средние века. Действительно, там, наверное, знакомые имена для многих ограничатся игуменом Даниилом и Ефросиньей Полоцкой. Да. А, скажем, Арсений Суханов был в 17 веке направлен на Святую Землю, как раз и на Восток, на христианский Восток, в контексте начинавшихся споров по поводу обрядов старых и новых. И он был направлен для того, чтобы посмотреть, а как же оно у греков. И интересно, что изначально отзывы его были весьма критичные, то есть он был такой очень патриотичный русский православный человек. Вот. А потом, когда, скажем, это делалось, уже предоставлялось патриарху Никону, то там уже было в несколько иной редакции, более нейтральной. Так что все было так по-человечески. Вот. Это средние века. Если говорить о нашем времени, о 20 веке, тоже в книге будут для многих, наверное, неизвестные имена, но при этом очень важный для истории русского присутствия, скажем, архимандрит Антоний Граббе, один из архимандритов русской зарубежной церкви, который был начальником миссии в 70-е и 80-е годы, крайне интересный человек сам по себе, очень оригинальный. Но чем он важен для Святой Земли? Архимандрит Антоний Граббе в суде, в израильском суде, в течение многолетних трудов добился отмены апельсиновой сделки. Мы все знаем, что очень многое из русских имуществ было продано израильтянам при Хрущеве. Вот такой исторический факт. Но продано было незаконно. И как ты можешь доказать, законно или незаконно? Это же не просто так вот.
Называлась апельсиновая сделка, да? За апельсины?
Да, судя по, ну вот название придумал, судя по всему, Николай Николаевич Лесовой, замечательный историк русской Палестины, которого, я думаю, многие знают,
конечно,
любят.
Автор.
Да, 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 безусловно. Так что он один из основных, первый, может быть, ученый, который сегодня в России занимается историей русской Палестины, и, безусловно, его трудами я пользовался по ходу написания своей книги. Так что апельсиновая сделка была незаконна, поскольку в 64-м году она была совершена по сговору правительств. А советское правительство никогда не было собственником русских владений. Более того, даже российское правительство не было собственником русских владений. Вот это в советское время мы привыкли, что что-то принадлежит народу. Да? Ну, а народу, значит, государство. Конечно, такого не было в дореволюционной России. И это видно как раз на примере русской недвижимости. Что-то принадлежало русской миссии. Что-то принадлежало палестинскому обществу, что-то принадлежало великим князьям, а что-то принадлежало государству. То есть очень разный статус, как это всегда в жизни и бывает. Так что продажа по апельсиновой сделке советским правительством, израильскому правительству не была продажей собственникам своего имущества кому-то другому. И как раз отец Антоний Граббе это сумел доказать. И таким образом апельсиновая сделка была объявлена нелегитимной израильским же правительством, и русская зарубежная церковь и палестинское общество получили большие отступные, гораздо большие, чем Хрущев получил в свое время. На это содержалось, ну и многое на Святой Земле, и во многом Сергиевская гимназия в Нью-Йорке русская в течение многих лет содержалась. Таким образом, получить обратно собственность было невозможно, потому что это уже кем-то использовалось, но, по крайней мере, справедливость восторжествовала, можно сказать, что вот это такое вот беззаконие советское было таковым и объявлено. И мы благодарны за это отцу Антонию Граббе. Вот это одно из имен малоизвестных русским из 20-го столетия.
К сожалению, да, была прервана эта традиция
А что касается неизвестных имен, опять же, много замечательных людей, которых мы знаем и которые подвязались на Святой Земле, как, например, первый начальник русской духовной миссии в 40-е годы XIX века, архимандрит тогда Порфирий Успенский, у него был помощник. И в переписке архимандрита Порфирий пишет своим друзьям, что вот хороший вроде бы помощник, но вот столько тут дел и научных, и дипломатических, а ему бы только помолиться. И действительно, помощником его был будущий святитель Феофан Затворник, которому, наверное, было бы только помолиться.
И слава Богу.
Да, 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 да. Так что, конечно, мы святителя Феофана знаем по другим уже этапам его жизни, но вот мы и сегодня в старом городе можем пройти мимо Архангельского монастыря в христианском квартале, где помещалась первая русская духовная миссия, когда еще у нее не было своего помещения, они помещались в одном из монастырей Иерусалимской патриархии, монастырь. Также, да, 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 так что это было имуществом одним из монастырей Иерусалимской патриархии, а поскольку монастырь был с богатой славянской историей, то там была помещена первая миссия. Так что мы можем проходить мимо двери, в которой ежедневно входил и выходил святитель Феофан.
Но только мимо двери?
Можем зайти внутрь. Внутри многое перестроено. Церковь сохранилась. В общем, это первое такое пристанище русской миссии. Так что вот Феофан Затворник был молодым иеромонахом также на Святой Земле. Так что много всего, что касается имен и событий, и истории русской духовной миссии, и не только миссии, и палестинского общества, и других разных русских начинаний на Святой Земле, и былых, и более-менее современных. Вот об этом как раз вот в книге «Русские на Святой Земле», которую можно и в Иерусалиме приобрести, и в основных православных книжных в Москве, так что надеюсь, что для людей, которые уже знакомы со Святой Землей или которые собираются на Святую Землю, это будет полезно.
Ну, а как известно, все-таки лучше один раз увидеть, чем много раз услышать и прочитать. Так что, дорогие братья и сестры, прочитавшие эту замечательную книгу, поезжайте, пока можно, потому что я знаю, что, ну, ничего не хочу тут пророчествовать, Боже упаси, но как, времена-то меняются по-всякому. И как один из старцев говорил, что ездите, ездите, паломничайте, пока можно. Что он имел в виду, мы не знаем, но тем не менее надо.
Знаете, тут, наверное, остается утешаться тем, что русские на Святой Земле оказались фактически с момента крещения. Потому что, вот мы говорим о игумене Данииле в XII веке, а скажем, когда он описывает благодатный огонь или многие другие замечательные вот такие вещи, места, события на Святой Земле, чудеса, он часто говорит, вот рассказывают, что вот это так-то, а на самом деле вот это так.
То есть он уже
так что, конечно, он и сам ориентировался, и его читатели, очевидно, что вот когда они читают его описание благодатного огня, они уже о нем наслышаны. Так что игумен Даниил был первый записавший, но далеко не первый. Так что, соответственно, фактически с момента крещения Руси русские люди на Святой Земле оказываются. Так что Бог даст и так до самого конца, до небесного Иерусалима.
Аминь. Спасибо, дорогие братья и сестры. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в студии был диакон Александр Занимонец. Вот прямо вот со Святой Земли, и завтра вы туда возвращаетесь. Просим ваших святых молитв за нас здесь всех пребывающих, и будем надеяться на новые встречи на Святой Земле. А отправляться туда лучше всего с паломнической службой. Радонеж.
Спасибо, дорогие друзья. До встречи в Иерусалиме.